Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 23 ноября, время 21 час 1 минута в Киеве, 22 часа 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале, как мы его анонсировали. Мы снова рады видеть в гостях Игоря Владимировича Липсица. Игорь Владимирович, рады вас видеть.
Добрый вечер.
Но мы решили в самом общем виде сформулировать пункты плана Трампа про деньги, но, естественно, более шире поставим тему, поскольку сейчас уже известны и комментарии, и альтернативный план европейский, и уже мы видим комментарии Мерца по поводу Евроклира и денег, которые намеревался в соответствии с планом из 28 пунктов Трамп использовать для решения ряда вопросов по восстановлению Украины и так далее, но мы и другие темы затронем. Большая просьба к нашим зрителям, пожалуйста, прямо сейчас есть ссылки на этот эфир, уже 1400, почти 2000 человек уже нас смотрят, к нам быстро прибавляют следующие зрители, но так обычно бывает толчками, особенно в воскресенье, если вы разместите эти ссылки, то как можно больше число людей к нам придет, увидит этот эфир, ну, в крайнем случае, они увидят в записи. Но если вы у себя не разместите, то и никто и не увидит. Ну, естественно, ставьте лайки, тем самым поможете продвигать эфир в рекомендованные. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. По имени Игоря Липсица в описании к этому эфиру вы можете пройти на канал Игоря Владимировича и тоже подписаться, и тоже смотреть эфиры, и, соответственно, значит, тем самым помочь и каналу Игоря Владимировича. Так, ну, тогда мы начнем с самого главного, прямо со старта. Значит, вы вот, ознакомившись с этими 28 пунктами, ну, хотя бы в экономическом блоке, вот в этой компоненте, что можно об этом судить, при том, что уже сказано Рубио, что это пожелание Москвы? То есть, вот, оговоримся, мы говорим мирный план Трампа, хотя уже Рубио сегодня заявил, что это на самом деле желание Кремля, значит, выраженное в этих 28 пунктах. И вот какие выводы можно сделать, что там нет репараций, что там какой-то попытка, значит, реквизиции 100 миллиардов, я так понимаю, из 300 миллиардов замороженных в Бельгии на то, чтобы восстановить Украину, эти 50%, на которые рассчитывает Соединенный Штат, так указано в пункте, в качестве прибыли и так далее. Вот что об этом можно сказать? Как вы могли бы сформулировать, Игорь Владимирович?
Ну, видите ли, Марк Захарович, я очень циничный человек, уж простите меня.
Это хорошо, мы такие.
Поэтому как экономист и как финансист и как, в общем, консультант по бизнесу, я увидел здесь очень простую сделку. Значит, поскольку Путин не смог победить Украину на поле боя, да, то он решил купить ее Трампа за 200 миллиардов долларов.
То есть это прям буквально именно так и выглядит, да?
А, конечно, это так.
А как он хотел получить 50% прибыли? Расскажите мне. Я, ну, вот так, смотрите, и не понял.
Давайте разбираться. Значит, что, да, там заложено за конструкция? Москва очень хорошо понимает интересы Трампа, и она ему предложила, по сути дела, некую конструкцию. Значит, они забирают 100 миллиардов долларов, которые хранятся в России, в США. Они забирают еще 100 миллиардов, значит, соответственно, которые хранятся в Европе. Возникает два фонда, как я понимаю, по 100 миллиардов. Оба фонда отдаются под управление Джареда Кушнера, зятя. А как вы думаете, Марк Захарович? Все же очень продумано. А дальше возникает дивная конструкция. Есть два фонда по 100 миллиардов, которые непонятно, как надо тратить. Ведь нет же никакой схемы, никаких обязательств, сколько каждый год из этого фонда должны выдаваться. Поэтому, ну, деньги висят, значит, деньги должны как-то использоваться, деньги инвестируются. Значит, деньги приносят доход. Ну, возьмем, ну, скажем, что они будут зарабатывать скромненько 3% в год. С 200 миллиардов это 6 миллиардов. Из этих 6 миллиардов 3 миллиарда уходит в США. И, как вы понимаете, из этого очень много уходит непосредственно господину Кушнеру и всем остальным, которые к этому делу причастны. Ну и прекрасно, значит, и что говорит Трамп? Посмотрите, как я здорово все сделал. Я, в общем, решил проблему войны за Россию и с Украиной, получив для США 200 миллиардов долларов, которым мы будем управлять, и половину прибыли, от которых мы получим, с этого капитала. Ну какой же я великий хозяйственник и заботник об Америке. Прекрасная модель, чего вы удивляетесь?
Ну просто все ищут, где его интерес, где он хочет.
Так вот же, ну что тут искать?
Все на поверхности лежит. То есть это не газотранспортные сети, которым хочет
управлять. Да бог с вами, это все чепуха. Есть прямой интерес, живые деньги. У Путина все равно ощущение, что эти деньги пропали. Ну да. Это общее ощущение, что они пропали. То ли вернешь, то ли не вернешь. сколько на это лето уйдет, сколько судиться будет. А тут вот купишь Украину за 200 миллиардов, и хорошо. И Трамп счастлив. И мне хорошо, не надо больше ничего делать, я могу всем рассказать, как, в общем, я прекрасно, да еще потом, том, остальные деньги вкладываются, остальные из 350 вкладываются в российско-американский фонд, то есть хотя бы треть из этих денег будут частично использоваться Россией вместе с США, мы повяжемся с друганами через этот третий фонд. Ну какая же красота, ну что вы, великая победа, что вы, прекрасная схема.
Вот смотрите, можно ли сказать, что и в Европе такие же циники и прекрасно понимают, собственно говоря, что хотел получить Трамп? Потому что вот Мерц конкретно заявил, что как бы без нашего участия вообще этими деньгами распоряжаться, так сказать, невозможно в принципе. Вот дословно, мирный план Трампа по до четверга могут не принять, заявил канцлер Германии Мерц. Прямая цитата. «Я скептически отношусь к тому, что возможно ли такое решение с учетом нынешних разногласий», цитирует его Бильд. Он добавил, что внес альтернативный план, который по объему меньше, чем у Трампа, но не раскрыл его подробности. Мерц также предложил на основе американского плана разработать документ, способный получить. И дальше он говорит о том, что как бы распорядиться деньгами, которые заложены в одном из 28 пунктов в размере там вот указанном выше, американцы не могут. Мерц назвал неприемлемыми, финансовые аспекты плана США по Украине, касающиеся замороженных российских активов. Прямая цитата. Это часть плана из 28 пунктов, которая совершенно точно нереализуема без нашего одобрения. Абсолютно точно. Также Мерц подчеркнул, что кредит будет выдан только странам ЕС для того, чтобы Украина могла продолжать покупать оружие. Тоже его цитата. Только на покупку оружия. Да? Значит, получается какая-то она ситуация. Если Трамп точно не получает этих денег, мотивация его меняется, на ваш взгляд? То есть, или он еще лелеет надежду каким-то другим кружным путем добраться до денег, поставить Кушнера и так далее, и так далее, и так далее. Как вам это видится?
Марк Захарович, ну, дорогой, ну, когда вы мне рассказываете, что говорят европейские политики, ну, надо же это все-таки как-то очень корректировать. Давайте разберемся с простого. Мерц сказал, это мои деньги, как хочу, так и распоряжаюсь.
Абсолютно.
Это же чистая ложь. Они же пытались эти деньги взять. Что им Бельгия сказала? Отойди, не замай.
Да.
Деньги в Бельгии мы вам не дадим. Значит, деньги в Бельгии. Теперь смотрите, в рамках плана Трампа, если он действительно план Трампа принимается, России дает согласие Евроклиру, то есть Бельгии, на использование этих денег. И Мерц идет лесом. Он к этому не имеет никакого отношения. Евроклир, его и Бельгия не спросят ни малейшей степени. Они будут уверены, что к ним не будет никаких претензий. И они бодро эти деньги отдадут и забудут об этой головной боли надолго. Причем тут нет.
Мой дорогой. Но деньги заморожены решением соответствующим.
Но Евроклир-то распоряжается этими деньгами. А Евроклир скажет, у меня есть разрешение России, у меня есть согласие США. И если я не хочу попасть под санкции США, то я эти деньги отдам. США же могут наложить санкции на Евроклир. И как вы думаете, в этой ситуации Евроклир как поступит?
Интересно, да, я как-то не подумал об этом. Ну, то есть, грубо говоря, все-таки Москва сохраняет операционное управление даже вот этими замороженными активами в случае принятия мирного плана.
Конечно. Она, по крайней мере, значит, 200 миллиардов отдаст Трампу, за это получит на блюдечке Украину. А, значит, оставшиеся там 100-150, они должны быть вложены в какой-то российско-американский инвестиционный фонд для финансирования чего-то там, кого-то непонятно как. Как эти деньги будут дальше распиливаться между семьей Трампа и семьей Путина, это отдельная тема. Но это все уже никто не узнает. Это все будет внутри какого-то фонда, который будет непрозрачный. Никакой отчетности публиковать не будет. Ну, Марк Захарович, ну я прошу прощения за мой предельный цинизм. Я понимаю, что я очень огорчительно выступаю, но что же делать?
Ну, вот такой нет. Люди должны точно знать, они должны хорошо разбираться в этом для того, чтобы понимать, какие мотивации, что движет теми, кто этот план продвигает, и причем путем ультиматумов. Иначе просто все время загадка, как, где брать денежки, кто, где касса, куда просовывать голову в которую, понимаете? Хорошо. А вот смотрите, из текста документа, вот первого, вот этого из 28 пунктов, следует ли, на ваш взгляд, что, в общем, Россия таким образом избегает прямых репараций? Ну, там я уж не говорю о том, что и прямая ответственность в виде амнистии фактической, да, освобождения от ответственности есть. Но это как-то, в общем, экстраполируется и на то, что и ответственность никакой на восстановление, что в виде репараций там и так далее.
Нет, нет никаких репараций. На любые упреки Россия отвечает, мы же отдали 200 миллиардов из ЗВР России, какие еще репарации? Вы же сами говорили, Евросоюз, что отдайте ЗВР, это будет, в общем, некая такая репарационная выплата в пользу Украины. Вот мы 200 миллиардов отстали, оставили в этих еще 150 в российско-американском фонде, который, может быть, тоже что-то в Украине будет делать, никаких репараций больше никого еще Россия не увидит.
Но ведь оценка, она наверняка, я опять же осторожно скажу, гораздо больше нанесенного ущерба Украине, совершенно несопоставимая с этими даже 300 миллиардов. Как вам это кажется?
Марк Захарович, мой дорогой, вы, конечно, все вы говорите абсолютно правильно. Только вот что мне с этой оценкой делать, в каком месте квартиры прикрепить ее на стенку, я этого не знаю. Мне эту оценку надо превратить в обязывающий юридический документ.
Да.
Ага, а это значит, кто-то должен сделать. Кто-то должен расчеты, проведенные правительством Украины, признать как юридически обязывающие требования к Российской Федерации. Значит, это должен быть либо какой-то суд, либо какая-то такая более крупная структура типа ООН. Я же этого не вижу, и не, у меня нет никаких уверенностей, что да, это когда-нибудь как-то состоится. То есть это будет некая цифра, которая ходит, где-то гуляет, оценивает реальные потери народа и экономики Украина, но не имеет никакой юридически обязывающей силы. Я правильно употребляю ваш термин?
Ну, да. В известном смысле. Но мы все рассчитываем на универсальную юстицию, что какой-то международный уголовный суд, какие-то обеспечительные
меры,
там типа...
Какой?
Выяснилось никакого.
Выяснилось. Вот никакой. Ну, давайте. Мы разберем, сколько лет продолжается дело ЮКОСа, да?
Да.
Сколько судебных инстанций это прошло. И чего?
Да.
Значит, ну вот считайте, вы сейчас начнете подавать в какой-нибудь суд, в арбитраж, доказывать свои потери, будут изучать их, будут экспертировать. Ну, лет через 20-30, кто доживет, может быть, что-то увидит. И то, я повторяю, сомневаюсь, суд примет решение о том, что поскольку вот 200 миллиардов были направлены в фонд, который был одобрен, то вот никаких, собственно, дальше претензий к Российской Федерации быть не может. Значит, Россия ничего не платит, она покупает Украину в том виде, как ей нужно. За 200 миллиардов Украина не получает ничего. Что она, собственно, получает? Какие-то возможные инвестиции из этих 200 миллиардов. Но это еще надо выпросить у Джареда Кушнера. Это, знаете, еще тоже непростая задача.
О, да.
Ага, догадываетесь, да? Ну вот и все, практически больше вы ничего не получите. И я не уверен, что даже Европа согласится дать какие-то репарации в этой ситуации. Картина-то ведь действительно ужасающая для Украины. Потому что Украина будет просить деньги, Европа говорит, ну как же, а что мы можем, откуда мы взять? У нас все были надежды, что мы используем замороженные ЗВР, этим как-то проплатим, но они сами этого не сумели сделать, потому что они, как вы помните, все идеи, которые я вам рассказывал, не реализовали. И в итоге довели до того, что Бельгия стала...
Да, страхование, вы говорили о перестраховке,
конечно,
и так далее.
Конечно. И что из этого было сделано? 0,0. Более того, Бельгия начала уже нервничать и говорить, что они подадут в суд на Евросоюз, если их заставят эти деньги отдать.
Да. Ясно. Так, почти 14 минут мы в эфире. И у нас уже больше 12 тысяч смотрит, и больше 3 тысяч поставили свои лайки. Те, кто к нам присоединяется, это обычно всегда толчками происходит. Вы сразу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайк. И, как обычно, те, кто нас смотрит из России, мы знаем, что ситуация быстро ухудшается с доступом к заблокированным и разного рода запрещенным ресурсам. Сейчас уже речь идет о вообще ограничении доступа к интернету, как часть всемирной паутины. Российской части, поэтому пока, во всяком случае, вот мы предлагаем инструмент преодоления всех этих проблем в виде Фейгин VPN. Вот, на нашей платформе мы вот создали Фейгин VPN для того, чтобы вы могли, подписавшись на него, получить доступ к YouTube, нашему каналу, каналу Игоря Владимировича Липчица, любым другим таким же ресурсом. И способ этот именно через подписку на Фейгин VPN. Ссылка есть в чате в этом на Фейгин VPN бот. Вы можете через Telegram бот, если у вас российские карты без доступа, платежным системам Visa и MasterCard подписаться на месте. Я рекомендую сразу на год подписываться, что тянуть. Вот, это упрощает задачу и для работы, там, серверное пространство покупается заранее и так далее. Ну и, соответственно, вы можете, если обладаете вдруг картами иностранными с доступом к Visa MasterCard как платежным системам, вы можете через наш сайт FeiginLife.net, в описании есть ссылка, вы можете пройти и приобрести Feigen VPN для себя или для своих друзей, знакомых, родственников. Это, кстати, поможет вам с ними общаться через соответствующие мессенджеры, там, в том числе Telegram, WhatsApp и другие, которые блокируются в России. Ну, а мы продолжаем. Хорошо, с этим мы вроде бы разобрались, для многих это оставалось загадкой, но вот сейчас уже понятна мотивация. Сейчас все больше надо говорить о том, что как скепсис усклоняется эта ситуация, в том смысле, что, наверное, до четверга ничего не произойдет, но возможно. Либо, я не знаю, там откроются файлы Эпштейна и посмотрим, как все еще веселее закрутится. Да? Но вот 21 числа, 21 ноября, Трамп введенные санкции должны были вступить в силу и начать действовать. Вот, при том, что, ну, будем честны, они как-то, в общем, потихоньку начали действовать с момента их объявления в отношении Роснефти и Лукойл. Лукойл начал продавать свои активы, мы это наблюдали. Вообще российская нефть уже с дисконтированием в $20 начала продаваться. Тоже показатель того, что, в общем и целом, это способ преодолеть санкции, быстрее начать... значит, заинтересовывать потенциальных покупателей российского энергоэкспорта. Но что вот вы можете сказать сейчас уже, когда вот с учетом той политической ситуации, связанной с 28 пунктами этого так называемого плана, мирного плана Трампа, действительно ли эти санкции являются побудительным мотивом для Москвы, чтобы ускорить процесс договоренности? Потому что если действительно Дмитрий вписал этот 28-пунктный план, то тогда, ну, явно же его же вызвал Путин. Давай торопись, что ты сидишь? Давай акцептуй эту историю и там засовывай Витков, пусть он бежит к Трампу и хватит уже тянуть. У нас уже тяжело стоит. Ну, я утрирую, но, может быть, так складывается ситуация или нет?
Ну, трудно сказать. Значит, на самом деле, мне очень сложно представить, что Путин хочет завершить войну по экономическим причинам. Он все равно уверен, что он как-то выкрутится. Хотя, конечно, уже идет экономика России в разнос, и мы это видим. По бюджету российскому, который, в общем, представлен абсолютно нереалистичный, неисполнимый и, скорее, такой фиговый листочек какой-то должен закрыть огромную дыру, значит, постыдно в российских бюджетных операциях. Но я не думаю, что Путин это как-то тревожит. Он всегда может сделать какой-то шаг и заставить население еще больше платить за войну. У него сейчас очень четкая политика экономическая, максимально отобрать деньги у населения, заставить людей платить за войну в полной мере, это уже идет все сильнее и заметнее. И все, что он не может получить на экспорте нефти, он возьмет с россиян. Россияне терпят, молчат, пытаются уйти в тень, их там ловят. И, в общем, особой радости они там тоже в тени не обнаруживают. Поэтому посмотрим, чем это кончится. Но, в общем, я думаю, что он еще довольно долго будет пытаться воевать, если не получится с этим планом. Отнимает деньги у россиян. Смотрите, этот процесс идет очень последовательно. Все время вводятся какие-то новые налоги. Сбережения россиян в банках перекачиваются в огромном масштабе, значит, в эти облигации федерального займа, которые продает Минфин, какие-то совершенно безумные уже триллионные продажи и облигации, совершенно безумный уже долг, уже на оплату долга уходит, ну, как вам сказать, 8,8% всех расходов бюджета, и, в общем, это какие-то уже деньги, превышающие суммарные расходы России на все здравоохранение, все образование в стране.
Фантастика, просто фантастика.
Ну, вот просто, чтобы вы представляли. И это надолго, потому что это там же облигации есть десятилетние. То есть это еще 10 лет этот долг будет висеть. И он наращивается неуклонно. Там все время Минфин выходит с криками «давай, давай, еще продадим». И повышается планка, значит, максимальных заимствований. И, в общем, в этом году, судя по всему, где-то будет около 8 триллионов размещено долг. Это все ужасно напоминает уже, знаете, в преддверии 98 года дефолта, потому что, ну вот сегодня, значит, есть статистика, что практически, ну, больше 80% всего, что они вот получают, продавая облигацию, уходит в погашение старых долгов.
Фантастика.
То есть это почти финансовая пирамида, да? Ну, там, конечно, еще какие-то доходы приносят государство, другие налоги, но вот если брать чистый инструмент задолживания и возмещения, то там уже в большей степени, значит, за счет новых денег гасится 83%, значит, уходит на то, чтобы погасить обязательства по старым. Ну, вот это то, что происходит. Но это, я повторяю, Путин не будет волновать. Его волнует только единственное, что ему надо сохранить лицо, и сохранить жизни как вождя народа. Для этого ему надо демонстрировать какие-то победы, чтобы вокруг него все говорили, что наш великий вождь выиграл. И он, в общем, ведет правильную политику. А то, что, так сказать, россияне будут впадать в нищету, его это не волнует ни в малейшей степени. Поэтому мы видим, что россияне движутся в сторону нищеты, упорно пытаются не писать письма, что у нас ничего не изменилось. Это ужасно интересно.
Мне тоже.
Это, что у нас все как было, так прекрасно и цветет, и пахнет. Но, правда, это в основном где-то письма из Москвы. Если приходят письма из других городов, то там совершенно другой тон. И там народ уже рассказывает, что и отключение освещения в городах имеет место быть. И, значит, уже теперь самый элитный магазин в России – это «Лента», простите меня, упаси Господи. Вот всегда была, значит, такая убогая сеть. Это элитная, потому что все остальные покупают в Светофоре и Победе. Это совсем жесткий дискаунтер. Ну, вот, что называется, смещение в сторону низа идет, смещение в сторону бедности идет. Но россияне упорно рассказывают, что в Москве цветы на каждом углу. И по Садовому кольцу каждые два дня бежит кто-нибудь, какая-нибудь спортивная акция. Ну, в смысле, как здорово же, денег завались. Вот это как раз то, что россияне верят.
Да, это всегда меня, кстати, поражало. Но это как пир во время чумы, классика. Поэтому Москва может по этому поводу на пепелище, собственно, устроить
историю. Ну, если кто-то хочет понять, как это выглядит, посмотрите старый немецкий фильм «Жестяной барабан».
Да, известно.
Вольтера Шлендорфа. Прекрасно. Это как раз такая внутренняя жизнь Германии при Гитлере, когда они до последнего дня рассказывают, как им хорошо жить при Гитлере, как фюрер великолепную жизнь им устроил. Ну, что ж, они там, труд заключенных, да.
Гюнтер Грасса. Это Гюнтер Грасса.
Это роман. А я говорю
роман, о фильме. Да. Я и говорю, на основе романа фильм.
Да, фильм Вольтера Шлендорфа. Хороший фильм, рекомендую посмотреть «Война глазами ребенка». Вот посмотрите, поймете, как себя ведут и как воспринимают москвичи, и как воспринимают некоторые россияне. Это очень понятная конструкция.
Вот, еще один аспект, который действительно требует вот разъяснения. Смотрите, какая ситуация. Трамп встречался не так давно с Си Цзиньпином. Вроде бы они договорились о некотором продвижении в сторону, значит, снятия эскалации экономической вокруг этой всей тарифной политики, начатой 2 апреля Трампом и всего остального. И то и дело возникает сообщение, что вот действительно госкомпании китайские отказываются все-таки. Видимо, это уже после объявления санкций, санкционного пакета американского. Он первый, кстати, был первый пакет Трампа. Он на своей каденции 47-го президента еще ни разу ничего не объявлял. Это вот первый. И они действительно начали якобы отказываться от российского энергоэкспорта. Причем, ну, мы понимаем, что они одни отказываются, другие этикетки однодневные регистрируют и продолжают гнать в том же объеме все так же, все туда же. Вот мы так, как циничные люди, как клуб циников, да, значит, мы считаем, что так и происходит. Но, тем не менее, можно ли считать, что традиционные партнеры, которым постоянно грозят, вот Трамп сейчас сказал о том, что он дает зеленый свет Линдси Грэму, это сенатор американский от республиканцев, вместе с Блюменталем, сенатором от демократов, были авторами, ну, как представитель консенсуса этого в пользу Украины, законопроекта о 500%, до 500% пошлины на страны, которые покупают российский энергоэкспорт. Можно ли сказать, что Китай, ну или Индия в том числе, действительно опасаются, так сказать, расстраивать Вашингтон и, в общем, потихоньку стараются от энергоэкспорта уходить? Или это только маневр, и мы за этим ничего другого не увидим?
Видите ли, Марк, за этим всегда стоит Китай, а Китай очень закрытая страна. Поэтому понять, почему Китай делает то или другое, это крайне сложно. Я не такой великий эксперт по Китаю, чтобы сказать, почему на самом деле. Я могу допускать, что там много факторов. То есть, вероятно, они не хотят ссориться с США. Это правильная гипотеза. Они сейчас с трудом, как вы знаете, подписали некое такое торговое перемирие,
да,
согласившись на 57% пошлин, вот, и согласившись закупать сою у США, что является очень важным шагом в подарок Трампу, поскольку его избиратель – это как раз фермер, выращивающий сою. Так что Китай очень хорошо и грамотно ударил своими пошлинами запретом покупки сои как раз по избирательной базе Трампа, теперь дал задний ход, то есть он продемонстрировал добрую волю непосредственно по отношению к Трампу. Поэтому возможно, что вот эта ваша гипотеза, что они не хотят особенно ссориться, она есть. Но могут быть и другие гипотезы. Во-первых, надо понимать, что в Китае идет замедление экономики.
Так.
Начнем с этого. Да, Китай уже не растет такими темпами, как прежде. В этом году официальная статистика и официальные органы прессы, насколько я знаю, сулят Китаю по итогу года 4,8%. Это для Китая очень маленький темп роста. То есть, видимо, сокращается просто потребность в энергоносителях. Плюс Китай довольно долго покупал нефть в стратегические запасы. Очень может быть, что они наполнили свои хранилища, им уже столько не надо. Третья причина, не забывайте, что Китай проводит мощную электрификацию автомобильного транспорта. И в этом году у них был бум электрических грузовиков. Так что, возможно, у них даже объективно сокращается потребность в этом топливе. Тем более, что напоминаю, что Китай еще от угля российского отказался. Довольно капитально. От энергетического угля Китай довольно сильно отказался. И это стало одной из причин вот той катастрофы, в которой находится вся угольная промышленность России. Так что в этом смысле просто меняется очень много. И, скорее всего, несколько факторов повлияли на вот это сокращение. То есть не только санкции, но еще что-то другое. Но санкции, видимо, тоже действуют. То есть Китай сейчас не хочет чипать лихо. У него, ну как вам сказать, ситуация ведь непростая. Американцы же могут ему портить жизнь по многим линиям. Я с интересом это наблюдаю. Ну, например, они сейчас начинают устраивать новую линию напряжения. Очень забавно это наблюдать. По линии Япония-Китай.
Так.
А как вы думаете? Значит, японцы вдруг вспомнили, что Тайвань-то японская территория.
Да.
Ага. Вот я тоже этого не так давно узнал. Оказывается, да, было такое. Вот, ну, в давние времена, но оказывается, в общем, есть такие статьи в японской конституции, которые могут классифицировать угрозу Тайваня как некую угрозу Японии. Соответственно, Япония, которая сейчас решила возродить свой милитаризм, она начинает уже брецать оружием, и Китай должен теперь, соответственно, разворачивать войска против Японии, а не только против Тайваня, а это затраты. Ну, не знаю, то есть там очень много факторов, которые влияют негативно на экономику Китая. Не надо полагать, что Китай – это безоблачный мир с шикарными темпами роста, там все равно коммунисты, там все равно есть куча дефектов. И поэтому Китаю сейчас не так легко, в общем, ссориться с США, потому что любая ссора с США – это падение экспорта в США, а падение экспорта – сокращение доходов, а сокращение доходов экспорта – это закрытие предприятий, а закрытие предприятий – это рост безработицы, и сразу огромный скачок политической напряженности. При этом напоминаю вам, что китайцы, в отличие от россиян, очень даже умеют бороться за свои права и очень лихо выходят на улицу и устраивают всякого рода неприятности правительству в Пекине. Так что в этом смысле там другая история. Поэтому, скорее всего, сейчас Китай не будет очень сильно пытаться обострять отношения. Если нужно будет, они будут санкции соблюдать.
Так, интересно. 27 минут мы в эфире и уже почти 16,5 тысяч нас смотрят. Те, кто к нам присоединяется, у нас еще есть время эфира. Вы можете помочь и другим зрителям узнать о том, что такой эфир идет, и присоединиться к нему путем того, что разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных группах. Или, может быть, если кто-то смотрит из России, такой тоже работает, по мессенджеру перешлете ссылку на этот эфир кому-то из ваших друзей, знакомых, родственников, которые смогут его, ну, либо сейчас присоединиться и поучаствовать в эфире, или уж посмотреть по его окончании. А мы как бы продолжаем. Хорошо, тогда давайте вернемся обратно в Россию для понимания. Я понимаю, что мы больше энергетический вопрос затрагиваем, и вы можете сказать, что... Ну, нас интересует экономика, да, то есть вот... Потенции, которые сохраняет российский режим для того, чтобы продолжать войну, прежде всего, стратегически именно это наш интерес. Но смотрите, вот эти удары, они же не прекращающиеся по энергетическим объектам, по НПЗ, по терминалам и так далее, которые осуществляет Украина. В общем, достаточно последовательно и неуклонно. В общем, идет по нарастающей. То есть, ну, они, конечно, латают дыры, но все равно проблемы, мне кажется, уже ощутимы. С производством и, так сказать, переработкой, и в том числе доставкой потребителям продукта и так далее. Насколько сейчас, можно уже говорить, спустя там несколько месяцев, насколько эта ситуация более острой стала? Или же она, ну, как-то линейно, по горизонтали развивается, там они как-то затыкают эти дырки в европейской части и так далее? Как вам представляется?
Ну, смотрите, Марк Захарович, если помните, я прогнозировал, что украинские ВСУ значит, начнут ударять по, значит, электроподстанциям. Помните,
это был такой? Точно, да. И я знаю одну такую подстанцию, Новомичуринскую такую ударили. Не сообщайте, просто мне пишут люди.
Нет, я смотрю пожар на Шатурской ГРЭС. Знаете, это очень показательная для меня история, именно потому что я, что называется, с молодых ногтей это название знаю, потому что это первая электростанция, построенная по плану Гойл-Ро в 2020 году. То есть это, что называется, вот та самая советская власть плюс электрификация.
Да.
Эта электростанция построена, наверное, не все даже знают, молодые, для того, чтобы, значит, работать на торфе. Торфяной да. бассейн был под Москвой.
Шатура – это Московская область просто, не все знают.
Да. Это в Москве были большие торфяники, там была торфоразработка, бог ты мой золотая, да. какая история. Вот это была построена на торф электростанция. И для меня, знаете, как человек очень конкретно, интересно смотреть, как вот Шатура сейчас выкручивается из этой ситуации, насколько она способна компенсировать выпадение вот этих мощностей, насколько хорошо работает энергетическая система России, насколько она адаптирована таким кризисным ситуациям. Судя по всему, плохо. То, что я предполагал, что это не будет хорошо работать, так и есть. Смотрите, никакого такого массового и мощного переброса электроэнергии не произошло. Пришлось выводить мобильные электростанции, мобильные теплостанции. И там вот шатурцы пишут, что они там в течение дня все силы, они только больницу смогли подключить тепло. То есть это значит, что остальные, значит, даже дома в городе стоят холодные и замерзшие. А это все-таки не такой большой город, мягко говоря, Шатура. Поэтому если будут такого рода удары по Москве, то, конечно, ясно будет, что Россия не справится с быстрой компенсацией такого рода ущерба. И это значит, что энергетическая система России крайне уязвима. Я это предполагал, я это вам говорил. Но вот как раз сейчас ситуация с Шатурой, это как бы такой тестовый опыт. Он хорошо показывает, что, в общем, возможности компенсации маленькие. Но, знаете, там они пригнали 10 подстанций, чтобы как-то компенсировать. Вы представляете, как компенсировать Москву? Это же нереальная тема. А переброска, видимо, не так идет хорошо, как Москва рассказывает. Поэтому мне недавно российская пресса в последней неделе все время рассказывала, что никакой блэкаут в Москве невозможен. Но та же пресса рассказывала, что Москва окружена непробиваемым кольцом ПВО, однако Шатуру пробили. А это как раз подмосковная система. Это то самое московское кольцо ПВО, вот, которое должно было прикрывать весь регион. Но, тем не менее, выяснилось, что против дронов, я же смотрю эти кадры, это даже смотреть забавно, как они, в общем, из пулеметов стреляют, по дрону попасть в него не могут. Вот, это вот все, что у них осталось. Пулять в белое небо, значит, не будучи снайперами. Вот, ну, что называется, вот это та самая система ПВО, которая должна защищать, в том числе, Москву. Мы уже помним эти пулеметы, да, на джипах, значит, около Кремля. Вот это как раз последняя линия. Ну, как Шатуру не прикрыли, так, я подозреваю, и Кремль не прикроет, и все электростанции московские не прикроют. Поэтому, ну, у России, конечно, возникает серьезная угроза жизнеобеспечения, особенно зимой. Они так с удовольствием уничтожали жизнеобеспечение Украины. И, видимо, считали, что к ним эта беда не придет, что, конечно, так никогда не будет. Но вот выясняется, что вполне это возможно. И вот шатурцы уже теперь мерзнут в пустых квартирах, потому что сейчас они будут, конечно, подключать электроэнергию, обогреватели ставить масляные, но это, соответственно, вылетит вся система, потому что, соответственно, все эти подстанции такие мелкие, районы, они, конечно, такой нагрузки не выдержат. То есть в этом смысле начнется такая же история, как была в Москве в 2005 году, когда вылетела одна подстанция, и все пошло наращиваться, как снежный ком. Я думаю, что сейчас эта беда будет вот, реализовываться довольно серьезно. Поэтому НПЗ плюс электростанции начнутся очень серьезные, ну, как сказать, бытовые катастрофы в России. Вот это понятно, что Россия не очень готова к такому развитию событий.
Ясно. Хорошо. Тогда поговорим о, значит, промышленности российской. Что можно сказать? Ну, там уже приближается конец года. Прежде всего, нас интересует система ВПК. Значит, как они назначили Белоусова, как известно, в мае этого 2025 года. Это должно было после так называемых выборов, якобы выборов президента, значит, новое правительство, вновь доверено было Мишустину, ну и, соответственно, вместо Шойгу пришел на пост главы военного ведомства Белоусов с расчетом, что именно он обеспечит бесперебойное, ну и с пониженным уровнем коррупции, в чем я очень сильно сомневаюсь, но это другой вопрос, значит, обеспечение армии и СВО, так называемое СВО, военными поставками, так сказать, гораздо более лучшим образом, чем это делал его предшественник. Вот можно ли сказать, что им это удалось? Или же, там, ну, это больше, чем полгода. Все-таки мы будем говорить о том, что действительно какая-то идет синус вниз, это по экспоненте ситуации, и мы можем увидеть, что все эти экономические проблемы, они захлестнуты военно-промышленный комплекс в том числе. Вот как это видится?
Скорее всего, да. Знаете, по той простой причине, что надо же понимать, что все-таки российский военно-промышленный комплекс, это, ну, что называется, не просто какая-то там одна структура. Это много предприятий, рассчитанных на производство разных видов оружия. Тем не менее, мы видим, что практически война свелась к войне дронов. Заметьте, что даже вопрос о снарядах затих. Нет его в повестке дня. Не обсуждается. Да, первые годы войны это была очень такая важная тема. Сейчас эта тема затихла, потому что в основном идет война дронов.
Ну, то
Да
есть,
сколько
я
угодно.
извиняюсь, Иванович, потому
Да.
что нет смысла больше вот это соревнование. 2 миллиона снарядов, 3 миллиона снарядов, как они говорят, за год производства,
Марк
5
Захарович,
миллионов.
я же смотрю видео, я смотрю, как кружится рой дронов над российской позицией.
Да. Не, я
И
там
это,
был сейчас недавно,
да, и
я
это
видел
куда, снаряд дура, он куда летит, туда летит, куда попадет, не
Дрон
знаю. А дрон
посредник.
нацеливается на конкретного солдата. Поэтому
Да.
это совершенно другое оружие. Это оружие 21 века,
Приоритет
персонализированное.
изменился. Теперь не
Да.
важно, сколько ты производишь
А
снаряд,
это
надо
значит,
стать
что
дроном.
многие заводы ВПК теперь не нужны.
Ах, вот так.
А как же? Ну, кому нужен теперь Уралвагонзавод с его танковым производством?
Ну да.
Ведь обратите внимание, картина какая. Они начали увольнение на Уралвагонзаводе. Но
Да.
они где начали увольнение? В гражданском сегменте. Там есть как бы два дивизиона. Один дивизион делает военную технику, другой вот эти вагоны действительно РЖД. Начали увольнять гражданских. Но это значит что? Что по военной технике у них такие уже маленькие доходы и маленькая прибыль, что они не могут в масштабах завода перекрыть убытки гражданского дивизиона и вынуждены увольнять. Это значит, что у них прибыльность военного производства тоже сильно упала. Но потому что, видимо, нет такого большого заказа на броневую технику, какой был в начале войны. Мы не видим никаких танковых сражений. Боже ты мой, да?
Да. Спорили, у
Согласитесь.
кого больше танков подбитые, как восстанавливать танковый парк и так далее. Вот уже там 3000, 4000 танков. А в принципе сейчас даже нет смысла, действительно, же, ну, произведешь ты еще 4000 танков, а что толку, если термобарическим снарядом его прошивает насквозь. С
Да, и
дроном.
дрон этот танк тоже берет, мы это тоже видели в первый год войны активно. Поэтому начинается проблема, идет, ну как, возникает потребность в перемене структуры ВПК России. А это уже сложно. Если завод был ориентирован на производство танков и артиллерийских орудий, то переделать его на производство дронов – это довольно сложная задача. Это надо менять оборудование, это надо менять инженерный корпус, это менять рабочих. Это довольно сложная задача. И в условиях войны, я думаю, что она почти нерешаема. Да? Все-таки это совсем не те люди, не совсем та экономика, как была в СССР. И организаторы не те, мягко говоря. Поэтому что тут говорить. Поэтому вот единственное, что, насколько мы понимаем, все дело Белоусов, он идентифицировал производство дронов, а больше, в общем, мы ничего не видим. И, в общем, никаких таких удачных решений. Ну, вот единственное, что сейчас мы наблюдаем с интересом, что вот в новом бюджете заложен, ну, как бы стабильный уровень военных расходов. То есть прироста нету. То есть наращивать военные расходы на будущий год даже правительство России не решилось. Денег нету. Настолько нет, что они просто сказали, будем воевать на том же уровне затрат, как в прошлом году. Удастся или нет, не знаю, сомневаюсь. Но вот где они на все это возьмут деньги, сказать вам уже никто не может. Потому что действительно 26-й год – это год абсолютно непредсказуемой финансовой ситуации в Российской Федерации. Состоялся перелом. Я об этом не раз говорил в своих интервью, что 25-й год будет годом перелома. Он переломился экономика, она перестала расти и пошла на спад. Даже военный комплекс пошел на спад. Даже по Росстату, господи ж ты, боже мой. А теперь, значит,
А они
переломился.
показывают цифру падения. То есть они все
Да,
время, эти несчастные
вынуждены, но
2%, а теперь уже они вынуждены говорить, что все.
да. И, в общем, а финансовая ситуация стала просто трагической. Ну, потому что денег-то взять неоткуда, значит, доходы от нефти падают. А дальше начинается проблема. Давайте людям будем объяснять, что все-таки, когда ты говоришь о доходах бюджета, надо понимать, что есть как бы такая липовая цифра. Доля нефтегазовых доходов в доходах бюджета – это липовая цифра. Там всего два вида доходов. А вот, например, скажем, налог на прибыль нефтяных компаний, он считается в составе не нефтегазовых доходов. Просто имейте в виду, что когда вы смотрите российскую статистику, она специально так сделана, чтобы вам задурить голову. Но картина такова, что вот с прибылью нефтяной промышленности становится плохо, а будущий год будет, скорее всего, совсем плохим из-за Лукойла. Ведь смотрите, что идет. Идет разграбление Лукойла. Значит, американцы последовательно, может, они хотят каким-то образом дружить с Трампом, с Путиным, но при этом они хотят разграбить Россию. Это тоже очевидно. А грабить они грабят нефтяную промышленность. Они уничтожают нефтяную промышленность России. Чрезвычайно последовательно. И, в общем, это идет в пользу американского бизнеса. Смотрите, как только Гунвор захотел купить часть Лукойла, ему тут же дали по рукам. Так ведь было? Прямо на ваших глазах. А
Да.
когда сказали американцы Шеврон, что мы хотим, и сказали, о, ребята, сейчас мы вам лицензию выправим, да? То есть идет какая? Попытка забрать ту часть российской нефтяной промышленности, которая за рубежом, в пользу американских компаний, забрать рынки, которые принадлежали России, в пользу США. То есть просто изгнать Россию с нефтяного рынка и занять ее место американским нефтяным бизнесом. Надо просто с этой точки зрения смотреть на мир, и многое станет понятно. Что-то вдруг Трамп решил с Венесуэлой воевать. Причем так воевать, что, простите, морскую блокаду вел. Вы же видели, что не пустили танки с российским бензином в Венесуэлу, да? Чтобы загнать там всю ситуацию в катастрофическое положение. Зачем? Для того, чтобы получить доступ и контроль над нефтяной промышленностью и венесуэльскую нефть подправить в США, а тогда американскую нефть погнать на мировой рынок. Какие проблемы? Очень красивая комбинация. Даже не надо быть гроссмейстером, чтобы ее сыграть. Это понятная история. То есть в этом смысле американцы хотят увеличить свою долю на мировом нефтяном рынке. Россия им здесь не помощник, не союзник. Ее надо уничтожать. И они с удовольствием уничтожают. Поэтому, с одной стороны, они их с удовольствием, значит, купят, значит, эти 200 миллиардов от России, она им отдаст, они в обмен отдадут Украину. Но параллельно они будут саму Россию разрушать, и это тоже одновременно уживается в рамках трамповской политики.
Интересно. Ну что же, 40 уже почти одна минута. Последний буквально вопрос, который я хотел обсудить, тоже касающийся все туда же. Насколько хватает потенции российской власти продолжать войну. Все-таки мы с разных сторон слышим, что вот и тема контрактов, она начинает проседать. В том смысле, что и единовременные выплаты по регионам, и, так сказать, компенсация уже за погибших и так далее. Это все стало либо предметом, ну, скажем так, отсутствие возможностей, да, уже окончательного, где снижают просто конкретно эти единовременные выплаты, а где-то это уже попытки манипуляций местных властей, там часть нагрузки, я так понимаю, несут субъект федерации вместе более нижестоящими уровнями, уже как бы и выплаты по погибшим, там их записывают в пропавших без вести, получить невозможно. Вот как это сказывается на в целом ситуации с обеспечением, финансовым обеспечением вооруженных сил, тех, которые вовлечены в СВО прежде всего и так далее? То есть следует ли мы ожидать снижения? Я почему задаю этот вопрос? Потому что сейчас некоторые какой-нибудь, ну, прямо скажем, мудак раздумывает отправиться закрывать свои проблемы в СВО, да, а таких немало еще остается, надо прямо сказать. Подпишу контракт, с коллекторами рассчитаюсь. Я тут видел совершенно феноменальную публикацию, по-моему, хоспис московский Лизы Маниава, кажется, так он называется. Значит, она описывает ситуацию, где отец, по-моему, больной жены или кого-то, значит, ушел контракт, чтобы платить, значит, за лекарства там в терминальной стадии рака и так далее. Ну, такая что-то совершенно инфернальная. То есть смешно будет, если человек за ни за что просто возьмет и сдохнет, потому что еще и денег не получит, тем самым никому не поможет. Вот как это выглядит вот с экономической точки зрения?
С экономической точки зрения выглядит, что чем будет хуже состояние российской экономики, чем больше будет в ней нищих, тем больше будет желающих воевать.
А потому что нет другого способа. То есть это ситуация пайка такого.
Конечно. То есть в этом смысле, чем больше Путин разрушает гражданскую экономику, тем больше людей от безнадежности
пойдут воевать. Ага. А мы-то думали наоборот, скажешь, деньги маленькие, еще сдохну и не пойду никуда.
Не, ну что, где-то что-то платят. Слушайте, если у человека зарплата там 40 тысяч, а сегодня большинство россиян где-то в районе 40 тысяч получает, про 100 тысяч не верьте, это все липа. Ну, около да. 40 тысяч получает, а тебе предлагают там пару-тройку миллионов, то ты никогда таких денег за свою жизнь не заработаешь. То есть практически тебе предлагают больше цены твоей жизни. У экономистов есть понятие цена жизни, оно очень циничное. Мы считаем, что цена человеческой жизни – это дисконтированная сумма доходов, которую человек может получить за время своей рабочей жизни. Вот для многих людей выплаты за вот контракт больше, чем они заработали бы за всю жизнь. И для их семьи сдать кормильца, значит, на войну – это самый лучший экономический вариант жизни семьи. Это страшные слова я произношу. Но вот Россия устроена сейчас так. И Путин именно это использует. Ну вот человек прикидывает, сколько он заработает за всю жизнь, и сколько он получит, и он для своей семьи делает лучшее, что он может. Это оптимальная экономическая стратегия — сдохнуть на полях Украины, оставить себе какие-то деньги. Другое дело, что он допускает ошибку. Он верит, что эти деньги будут выплачены.
Да.
Вот, это, конечно, ошибка, поскольку Россия своих всегда бросает. Да. Мы это знаем.
Да.
Вот то, что он получит при подписании контракта, он получит. А гробовые еще получат или нет, это большая проблема.
Понятно. Хорошее напутствие тем, кто сейчас мучается вопросом, как помочь своей семье путем подписания контракта на так называемую специальную военную операцию. Мы 45 минут практически были в эфире, нас почти 20 тысяч, тут совсем без малого там смотрит, и 6,5 тоже совсем чуть-чуть без малого поставили лайки этому эфиру. Просьба, конечно, поставьте лайки те, кто еще не поставил, это того заслуживает, вы поможете нам продвигать этот эфир как можно более широко, ну и ссылки на этот эфир также размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, подпишитесь прямо сейчас на канал Фейген Лайв, поставьте колокольчик, вам придут уведомления о следующих эфирах, завтра у нас эфир с Аленой Курбановой, ну и, конечно, на канал Игоря Владимировича Липсица тоже подпишитесь, в описании к этому видео по имени Игорь Липсиц, вы ссылку найдете, подпишитесь, смотрите там видео. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное, замечательный эфир, спасибо всем зрителям, что вы были с нами, ну и подождем, посмотрим, как будет развиваться ситуация, и тогда вернемся к разговору еще. Спасибо.
Всего доброго, счастливо.
Да, до свидания.